Производство студии «Скрытые лица». HiddenFaces.ru.
Добрый день, дорогие слушатели. С вами в студии Владимир Марковский, ведущий программы «Прожектор восприятия». Сегодняшнюю передачу хотелось бы начать со строк, которые приписывают Чингисхану. «Глядя на лошадиные морды и лица людей, на безбрежный живой поток, поднятый моей волей и мчащийся в никуда по багровой закатной степи, я часто думаю, где я в этом потоке?» Лет 15 назад, когда я впервые прочитал эти строки, они навевали на меня мысли о самоопределении и судьбе. Я часто повторял их про себя, не потому что ассоциировал себя с великим Тамерланом, а просто чтобы насладиться красотой возникающего образа, потока багровой закатной степи и войти в состояние сфокусированности на мыслях о судьбе и отвлечься от суеты по мелочам. Но последние 5 лет, 5-6, значение восприятия этой фразы для меня поменялось. Она часто приходит мне на ум, когда я мчусь в потоке машин по какой-нибудь трассе в России или где-нибудь за рубежом, или когда перемещаюсь вместе с разношерстной толпой по зданию аэропорта во время путешествия. Я уже больше не думаю о месте в потоке и предназначении, а скорее о самом потоке как характеристике нашего общества, о том, что мы, люди, частицы этого потока, все время едины в своей потребности двигаться в каком-то направлении. И даже те, кто на время останавливается физически, он делает это, чтобы определиться, к какому потоку присоединиться, соответственно, своим мыслям и идеям. И в этой связи я недавно задумался о том, все же, что заставляет мозг менять восприятие одних и тех же вещей. И что это за странная такая штука, наш мозг? Пример, вот все в детстве наверняка испытывали сложности при запоминании, какая рука правая, какая рука левая. Я вот лично определился после того, как порезал одну из рук и по шраму, собственно, научился определять, какая у меня рука левая, какая правая. Вот. И люди, собственно, все очень интенсивно последнее время пытаются понять, как работает мозг, и пытаются как-то подойти к этому с научной точки зрения. Например, человек пытается создать что-то, что полностью повторяет человеческий мозг, в принципе, в плане архитектуры, для того, чтобы понять логику того, как он действует, и принципы его работы. В настоящее время ученые организовали проект, который называется Blue Brain, который осуществляется при финансировании правительства Швейцарии, в котором и в этом проекте участвует корпорация IBM. Они хотят создать не конкурента мозгу, потому что, в принципе, на самом деле уже в математическом плане созданы компьютеры, которые несравнимо лучше. То есть есть компьютеры, которые лучше человека играют в шахматы, и даже, например, в такую редкую и сложную игру, как Go. Человек уже в этом не победить. Но уникальность мозга человека состоит в том, что он сам по себе невероятно сложная система. В нем около 100 миллиардов нейронов и количество возможных комбинаций, которые возникают при их соединении, превышает число атомов во Вселенной, например. И при этом мозг человека невероятно экономен в плане потребления электроэнергии. То есть можно сказать, что искусственный мозг, который гораздо проще по о своей архитектуре будет потреблять невероятно большое количество энергии, в то время как человеческий мозг потребляет всего, ну, по оценкам ученых, 25 ватт. Кроме того, мозг — это удивительная штука, он очень приспособляем. То есть, вот, например, ученые недавно проводили такой эксперимент, они пытались понять, сможет ли мозг видеть без глаз. И выяснили, что действительно может. Ведь что такое зрение? Зрение — это всего лишь интерпретация мозгом электросигналов, которые генерируются светочувствительными клетками глаза, там, всякими палочками, колбочками, которые расположены на внутренней стороне сетчатки. У сетчатки высокое разрешение, около 126 мегапикселей, если говорить приближенным нам языком, потому что мы знаем, что в камерах, например, там 12-24 мегапикселя, сейчас уже гораздо больше, ну, в принципе, эта цифра нам понятна. Вот, и мозг обрабатывает в результате каких-то манипуляций эти сигналы и таким образом ориентирует нас в пространстве. Но ученые в ходе экспериментов выяснили, что если мозгу, например, предложить картинку более низкого разрешения, и даже если устройством, которое будет генерить сигналы, не будет являться в глаз и не светочувствительные клетки, то все равно мозг сумеет нас сориентировать. Например, американский ученый Пол Бачерита в своем эксперименте создал картинку низкого разрешения. Он имплантировал золотые контакты, их было 144 штуки, и с помощью них передавал сигнал. И причем эти контакты он прикладывал к языку испытуемого, который был лишен зрения. И вначале электросигналы создавали всего лишь ощущение неприятного пощипывания, но через некоторое время спустя мозг приспособился и научился распознавать в этих раздражителях очертания окружающих предметов, таким образом ориентировать человека в пространстве. Был еще один интересный эксперимент. Вообще человек, в принципе, довольно изобретательное создание во всех планах. Так вот, в ходе этого эксперимента люди, врачи заражали клетки, которые не являются по своей природе светочувствительными, вирусом определенным, который заставлял клетки синтезировать светочувствительный белок. Вот, и таким образом эти клетки становились способными воспринимать свет и генерировать сигнал, который мозг считывал, и по факту это является какой-то частичной заменой зрению. И, собственно, таким образом можно применять это для лечения больных, которые потеряли зрение. Интересно, кстати, как наш мозг воспринимает и влияет на то, что мы видим в зависимости от своего состояния. Прочитал недавно очень интересную историю, которая касается Франциско Гоя. Он, в общем-то, известен одновременно как автор очень ярких и радостных картин. Например, у него есть картинка «Зонтик». Как-нибудь загуглите, посмотрите. Довольно действительно яркая и радостная. И в то же самое время он создал серию афортов под названием «Капричес», которые дико мрачные, и они повествуют о человеческих пороках, страхах и смерти. Я помню свое время, когда я был маленький, мы с родителями ходили в музей Прадо в Мадриде. Ну, как бы, скажем так, наверное, не по своей воле, потому что дети не очень любят ходить в музей, вот, но родители нас заставляли. Я действительно помню ряд его картин, которые просто дико страшные. Они мне этим и запомнились. Ну, так вот, возвращаясь к истории, почему так произошло. Когда Гой было 46 лет, в 1792 году, он сильно заболел. Диагноз, который врачи поставили, назывался колики. Ну, по факту это, наверное, была какая-то другая болезнь. Она через год после начала приковала его к постели и лечили его 2 года. В результате лечения он остался глухим на одно ухо, и его полотна превратились в хронику его кошмаров. Из писем художника многие историки знают, что перед наступлением глухоты он жаловался на шум в ушах и страдал от проблем с равновесием. Например, он с трудом поднимался и спускался по ступенькам, постоянно боялся упасть. У него были сильные головные боли, периодически его посещали галлюцинации и иногда сковывал паралич. И он даже после болезни отказался от кафедры в Королевской академии. Он объяснял, что больше не слышит студентов. Ну и на основе всех этих симптомов ученые пришли к выводу, что Гоя страдал от довольно редкого заболевания, синдром Сусака, или, может, Сусака, не знаю. В результате этой болезни больные, как правило, теряют слух, зрение и страдают от галлюцинаций и паралича. Это, в общем-то, аутоиммунное заболевание. Это значит, что когда оно развивается, тогда иммунная система начинает атаковать здоровые ткани собственного организма. И именно в результате этого происходит органическое поражение мозга, что и вызывает галлюцинации и мигрени, и нарушение циркуляции крови между мозгом и органами слуха и глазами. Вот такая вот забавная, ну, грустная немножко история. В результате этой болезни Гоя создал около 80 рисунков, портретов призраков, ведьм, других существ и своих ночных кошмаров. Но современники, в общем-то, в то время медицина была не особо развита, они, соответственно, не восприняли эти работы как результат болезни, и вместо этого они видели в них какую-то мрачную сатиру на наше общество. И, опять же, возвращаясь к мозгу и к искусству, мы все, ну, большинство, наверное, из нас подписаны на Инстаграм, ну и даже, в принципе, те люди, которые не имеют никакого аккаунта в Инстаграме, они довольно часто делают фотографии. Причем, ну, наверняка практически каждый день кто-то из нас что-то фотографирует. Ученые также исследовали это явление, потому что тенденция фотографировать все и вся, она очевидна. И ученые исследовали, ну, пытались исследовать последствия, какие-то или какие-то побочные, там, может быть, вредные, а может быть, и полезные эффекты этой страсти. Ну вот, например, ученые выяснили, что, и я думаю, что это каждый, подумав, может соотнести с собой. Например, было выяснено, что благодаря интернету знания сами по себе, они все больше замещаются знаниями о том, где информацию можно быстро достать. То есть нам не обязательно там помнить какие-то, и мы даже часто не запоминаем какие-то факты, потому что мы знаем, что там можно сказать, окей, там Google, или там спросить Алису и Яндекс, или самому забить в поисковую строку и получить какой-то ответ довольно точный. По-научному это называется когнитивная разгрузка. То есть мы не держим в голове то, что можно держать вне головы. И, в общем, то, что интернет действительно располагает нашу память к лени, это подтверждали специальные исследования. Так вот, предполагалось, что аналогичный побочный эффект есть и у фотокамер. И действительно, ученые, когда проводили в 2014 году связанный с этим эксперимент, они сделали выводы, что когда мы фотографируем, память работает хуже. Они поместили участников эксперимента в музей и просили их фотографировать некоторые из экспонатов. И в результате, после опроса, статистика показала, что люди хуже запоминали экспонаты и хуже помнили их детали, где они находятся в музее даже. Ну и казалось, что вот это прямое подтверждение гипотезы когнитивной разгрузки. Но, как всегда, как говорится, дьявол в деталях. После этого был проведен ряд экспериментов, которые, собственно, опровергли эти выводы. Скажем так, был проведен эксперимент, аналогичный этому. Людям во время экскурсии разрешали фоткать все, что, собственно, человеку самому нравится. И в результате оказалось, что когда мы фотографируем, мы, в общем-то, на самом деле лучше запоминаем зрительный образ, чем когда не фотографируем. И действительно, я вот по себе, например, замечал, что фотографируя что-то, я обращаю внимание на мелочи, на детали. И даже лучше запоминаю этот зрительный образ, чем если бы я просто там бегло посмотрел на какой-то предмет. Еще был похожий эксперимент, проводили в археологическом музее. Там использовали систему отслеживания движений глаз. И оказалось, что люди, которых просили пофотографировать, чаще смотрели на экспонаты и дольше их разглядывали. И понятно, что они их лучше запоминали. Ну, то есть в результате последние вот эти вот эксперименты, они показали, что огромную роль играет наша мотивация, да. То есть когда мы записываем информацию на листочке, мы делаем это для того, чтобы не нужно было больше держать ее в голове. Но когда мы фотографируем для себя именно, то мы преследуем уже противоположную цель. Мы как бы хотим крепче удержать то, что значимо именно для нас. И поэтому мы оказываемся внимательней к деталям и в результате лучше запоминаем. И, в общем, в одном из экспериментов исследователи, например, просили участников просто представить, что они фотографируют, и выяснилось, что положительный эффект на зрительную память оказался точно такой же, как если бы они фотографировали в реальности. То есть, в общем, фотография работает на память и работает именно за счет нашей вовлеченности. Но, конечно, если вовлеченности и мотивации нет, то, наверное, никакого чуда от фотографирования ждать не стоит. Вот, но возвращаясь, на самом деле, к тем строкам, которыми я открыл подкаст, а именно к строкам, которые приписывают Чингисхану. Наверное, многие, ну, часть аудитории знает, что это эпиграф книжки Пелевина «Чапаева. Пустота», которую я, несомненно, рекомендую прочитать, которая... Это одна из его первых книжек, и она в свое время произвела на меня огромное впечатление просто из-за того, что это был какой-то взрыв картинок, которые менялись, при том, что сюжетная линия была, в общем-то, одна, и в моем понимании обозначалась философским подходом, который встречается у буддистов, и который говорит о том, что все возникает из пустоты. Ну, в общем, будет время прочитать. Спасибо.